Он прошел мимо, подсовывая конверты под некоторые из перенумерованных дверей. У меня в голове не осталось, похоже, ни единой мысли. В течение тех 30-40 секунд, которые понадобились ему, чтобы дошаркать до конца коридорчика, повернуться и двинуться назад, я стоял как вкопанный и таращился на него. Он взглянул на меня снова, на сей раз с явной досадой.
«Что случилось? Ключ забыли?»
— спросил он, и, не дав мне ответить, сердито затряс головой.
«Нет-нет, запасного к этой двери нету. Должен быть и был, но теперь нету. Ничем не могу помочь. Придется вам идти домой за своим. Некогда мне с вами».
Я прервал его от души, улыбаясь.
«Да ведь запасной-то есть», — сказал я тихо. «Есть у вас запасной ключ, и вам известно, где он. Вот только идти за ним далековато, правда? В самый подвал».
Я достал портмоне и вытащил долларовую бумажку.
«Но это все-таки ближе, чем мне за своим».
Я вручил ему доллар. «Пошли. Я спущусь вместе с вами, чтобы вам не забираться сюда опять». Через две минуты я вылез из подвала, сжимая в руке ключ с грязной бумажной биркой 27. Но наверх я подниматься не стал, а прошел первым этажом на улицу Парк-Роу и в соседнем здании «Таймс» разыскал слесаря, чья вывеска мне запомнилась рядом с ресторацией «Нэша и Крука», и то, и другое тоже в подвале. За 10 центов слесарь тут же при мне выточил копию, и я отправился обратно, по дороге привязывая бирку на место. Операция заняла четверть часа, и я вернул дворнику его ключ, застав старика за разноской почты, только этажом ниже. Уже на лестнице, почти на площадке третьего этажа, меня осенило, что следовало бы сперва проверить мой ключ. Он сработал отлично. Легонько лязгнул, без усилия вошел в пазы, повернулся. Я нажал на ручку и очутился в тайном логове Джейка Пикеринга. Вокруг, по всем четырем стенам, бок о бок стояли 13 конторских бюро желтого дуба, каждое бюро с тремя ящиками, каждый ящик с вертикальной металлической ручкой. Все это было потертое, поцарапанное, купленное, видимо, из вторых, а то и из третьих рук. Вместе с секретером и креслом 13 бюро занимали 2/3 площади не слишком просторной комнаты. Я вынул ключ из замка, затворил дверь, прислушался. Тихо. Тогда я запер дверь изнутри и осторожно, как только мог, принялся наугад выдвигать ящики из бюро. Некоторые ящики были тяжелые, почти полные, но большинство оказались заняты лишь наполовину или на четверть. В некоторых ящиках хранились совсем тоненькие стопки бумаг, в одном лежала, кроме того, пара галош, а в другом — полбутылки виски. Документы содержались в идеальном порядке, нигде не торчало никаких замусоленных концов, на разделительных картонках были выведены тщательные, почти каллиграфические надписи черными и красными чернилами. Надписи эти по большей части представляли собой комбинации букв или буквы с цифрами, например, LL4, D, A6, A7, A8, NN и так далее. В обозначениях я не смог обнаружить никакой логической последовательности. В каждом ящике насчитывалось до десятка и более надписанных картонок, однако они никак не соответствовали друг другу. Встретилась мне картонка и со словом «повтор». На соседней картонке виднелось «не раз делал оба», на третьей — три вопросительных знака. Я просмотрел часть документов, не вынимая их из ящиков. Как и говорил Пикеринг, тут преобладали накладные, сотни, если не тысячи накладных во всех 13 бюро. Кроме того, были счета и памятки. И еще деловые письма, преимущественно на бланках с изображением торговых домов или заводов, гордо изрыгающих черный дым из каждой трубы. И были, по-видимому, оригиналы подписанных контрактов, сложенные в несколько раз и перевязанные красной тесьмой. Нет. Я положительно не мог определить, по какому принципу Пикеринг группировал документы. Любая их пачка, какая бы рубрика над ней ни стояла, содержала бумаги, относящиеся к десяткам различных лиц.